Хорошо. Братья и сестры, вопрос-то очень серьезный. Я так думал, приводить статистику или нет? Она мне больная статистика, но приведу. Недавно с группой друзей мы посчитали, у нас в Мирифианской церкви дети верующих родителей, которые ушли в мир, и тех, которых отлучили, и одну, и вторую категорию мы посчитали. Статистика ужасающая. 50 человек. Ну, может быть, две трети из них, которые не принимали крещение, ушли от Бога с христианских семей. Но одна треть принимали крещение. Когда-то беседовали служители с ними, когда-то церковь определяла и сказала, рожденный свыше, преподать крещение. Они сегодня потонули в пороках и грехах. Как объяснить слово «всякий»? Я понимаю так. Всякий рожденный имеет шанс, имеет силы, имеет все необходимое для победы. Вот это имеется в виду. А когда он отказался идти путями победы, он погибает. Но такого варианта нет. Я хочу, карабкаюсь и не дошел. Такого нету варианта. Слово «всякий» об этом говорит. Кто хочет, пойдет путем победы. А кто отказался, тот погибнет. Это выбор. Это воля его. Если бы нужно было так, мы родились свыше, а теперь на выживание. Вот как, тоже страшненький такой пример, но скажу. Один брат у нас работает в больнице, но не врачом, сантехником. Но любит одеться в белый халат, и его иногда путают с врачом. И вот однажды, говорит, это детское отделение, говорит, смотрю, лежит на подоконнике ребенок. Ну, может быть, 2 дня от рождения, или 3 дня. То есть, его уже списали и положили, ну, чтобы завтра, я не знаю, или родителям отдать, чтобы похоронили. А я, говорит, подошел, он живой еще. Ну, через 15 минут умер, конечно, или через 10. Они уже поняли, что он не выживет. Так, раздетого его на подоконничек положили, и он через несколько минут умер. Почему? Потому что ребенок не приспособленный жить без опеки. Он нуждается в мамином тепле, в мамином любви, в мамином питании. И любой ребенок, если его оставить на выживание, умрет. Никто не выживет. Так Бог создал, и Он матери вложил заботу материнскую, любовь к этому беззащитному, беспомощному существу, ребенок. Но матери Бог вложил любовь, и мать быстрее свою жизнь отдаст, но сохранит этого малыша. Такую в любовь Бог вложил. Но сам по себе малыш не выживет. И некоторые сегодня представляют так, Бог как будто бы родил рожденного, да, а теперь бросил в мир и выживай как хочешь. Ничего подобного. Бог обеспечил всем, чтобы потом сказать, всякий рожденный побеждает. Бог обеспечил. И любовью, и заботой, и силой всем Бог обеспечил. Вот это, я понимаю, обозначает слово «всякий». И если ты рожденный, но падаешь, и тебе уже тяжело от этого, уже устал от этого, пусть это слово утешит тебя. И для тебя есть победа. Побеждай. И побеждай не любовью, войной. Воевать надо. Я сейчас зачитаю несколько вопросов, на которые я постараюсь ответить в течение беседы. Может быть, вам иногда задам вопрос. Ну, первый вопрос. Он у меня возник во время уже собрания сегодняшнего, когда брат прочитал из Откровения, они победили его, то есть дьявола, кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Помните это слово, да, сегодня прочитано было? Тогда у меня вопрос. Они победили кровью Агнца. А мы читаем, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Чем мы побеждаем, кровью или верой? Вадим. Хорошо, ответ правильный. Братья и сестры, здесь вот такой смысл заложен. В нас самих силы для победы нету. Она во Христе Иисусе. А нас с Иисусом Христом связывает вера. И если есть вера, победа гарантирована. А нет веры, при наличии Спасителя, при наличии пролитой крови, мы будем погибать. Потому что сила-то есть во Христе, но связи нету. Вот двумя примерами это скажу. Вот работает электростанция. Она исправная и вырабатывает электроэнергию. А лампочка не горит. Проверили, лампочка целая. Какая причина, братья? Что? Где-то провод это, или перегнил, или перекусили его, да? Связи нет. И электроэнергия есть, а лампочка не горит. Вот так точно вера служит этим проводником этой силы для победы, а сила в крови Иисуса Христа. Ну вот такие вопросы я еще хочу задать. Нет, я имею в виду в своей беседе ответить на эти вопросы. Что такое мир? Конкретно к чему нас сегодня призывает Господь? С кем или с чем воевать? И тем более я специально первый вопрос поставил, как воевать? Как с Голиафом или как с Саулом? И подчеркнул, как с Голиафом. Не на жизнь, на смерть. С кем так идет призыв? С кем я должен так воевать? Что такое мир? Я очень переживаю, плохо у меня, наверное, получается. Мальчики пошли, наверное, отдыхать уже, да? Ну, я не осуждаю их. Усталость берет свое, а если не смог увлечь, значит, моя причина. Второй вопрос, на который я хочу ответить. А почему нельзя не воевать? Почему нельзя примириться? Перемирие такое устроить? Почему нельзя? Следующий вопрос. А что такое вера? Или о какой вере идет речь? Потому что вера бывает разная, и вы знаете, мы часто путаемся. Когда говорим о вере, вера, то есть конкретно во что вера? Вера – это только проводник. А во что верить? Итак, вера, которая побеждает мир. О какой вере идет речь? Вот об этом хочу порассуждать. Ну и как эта вера действует, совершая победы? Вот такой круг вопросов я хочу вместе с вами рассмотреть сегодня. Ну, на первый вопрос я хочу ответить, почему нельзя примириться с миром? Я расскажу один пример. Это рассказывал отец мой, ну, может быть, это было лет 40 назад. Он устроился на работу. Ну, потихонечку больше и больше круг узнает людей, что он верующий. И однажды один мужчина подходит и говорит, правда, что ты верующий, правда? А он говорит, я хотел бы излить душу свою, душу открыть. Ты знаешь, с того момента, когда закончилась война, ну, может, тогда лет 25 прошло или 20 лет прошло, я не сплю ночами. Мне кажется, уже я или скоро с ума сойду, или со мной что-то произойдет, но я ночами не сплю. А почему? И вдруг слышу немецкую речь, по-немецки говорит, руки вверх. Шевельнешься, стреляю. Я поднял руки вверх, точно воин немец. Забрал у меня винтовку. Значит, говорит, идите туда, идет сзади. Я уже мысли промелькнуло, все, и маму родную вспомнил, и детей вспомнил своих. Все, ну я понимаю, все, смерть. С винтовкой немец идет, война идет, трупы кругом валяются, и меня на мушку взяли, винтовку забрали. Выходим мы, говорит, на полянку с ним. Он говорит, плохо разговаривает, слово русское ломано, слово немецкое. Ну как-то объясняется, спрашивает, тебе киндер, тебе киндер. Ну, дети есть? Я говорю, четверо. Он говорит, у меня двое. Я жить хочу, и ты хочешь. И твои дети папу хотят, и мои тоже. Давай договоримся. На ломаном языке я тебе отдаю винтовку, и ты иди своей дорогой, а я своей. Годится? Он говорит, годится. Он говорит, отдает винтовку, пожал мне руку и пошел. И он говорит, пошел, а я разворачиваюсь и взад. Вот бах, и убил. Он меня отпустил, а я его убил. И с тех пор я потерял сон. 20 лет уже, говорит, ночами не сплю. Только закрываю глаза, и меня этот немец спрашивает, киндер есть? И у меня есть. А я его убил. Братья и сестры, так неудобно солнце светит в глаза. Можно я так встану? Что? Не так, ладно, вот так. Почему нельзя с миром мириться? Если мы его не убьем, он нас убьет. Он не пожалеет. Знаете почему? Князь мира сего дьявол. А цель у него украсть, убить и погубить. Ни в коем случае примиряться нельзя. Он безжалостный и коварный. Есть много историй из жизни природы, когда волчица способна оказать милосердие. Есть такие истории. Один дедушка мне рассказывал, я еще маленьким был, что путник шел в горах и упал со скалы и сильно побился. И лежал без сознания, истекая кровью. Пришел в себя он, сразу испугался. Рядом с собой увидел огромную змею, удава. Первое, что он испугался, а потом увидел, что удав не делает ему вреда, но облизывает его окровавленные раны. Я когда уже пришел в себя, я увидел, что у меня уже много ран облизанных. Он был без сознания, а удав ему оказывал медицинскую помощь. И когда я, говорит, немножечко окреп, он меня завил вот так вот, и вытащил на скалу, и отпустил. Я не знаю, правда это или нет. Вот я помню, маленький, мне лет 6 или 7 было, и дедушка рассказывал, был такой случай в горах, удав оказал помощь. Вот даже змей, и то понимаешь, что человек в беде, надо помощь оказать. Ну, а то, что змей не жалит человека, который не замышляет зло ему, это я знаю много раз. Однажды мы палатку детскую снимаем после лагеря, а тогда еще, ну, только-только начинались лагеря, мы даже не догадывались, что матрасы можно в лагерь брать. Приезжали на место, стелили солому, и на солому устанавливали палатки, а там уже стелили простынь, и было и тепло, и мягко. И вот малышовскую палатку детскую снимаем, ну, это лет 20 назад было, а там гнездо змеиное. То есть мы 2 недели стояли, и змеи уже залезли под палатку, и там гнездо себе свили. Как они ходили, как приходили, здесь 100 детей, и змеи мы когда сняли, тут такое кубло, никому вреда не сделали. Так что это я точно знаю, что змеи, если им вреда не делаешь, они не делают. Но дьявол не такой, не как волчица, не как удав, не как змеи. Он обязательно сделает. Его природа такова. По-другому он не может. Он настолько безжалостный. Мне очень нравится, когда ты рассказал это словом, когда сирофиникиянка звала на помощь Господа и говорила, помилуй меня, дочь моя, кто дальше вспомнит, какое слово? Жестоко беснуется. Вот характеристика дьявола. Он жестокий, он безжалостный, он губит и детей, и стариков, всех подряд. У него одна цель – украсть, убить и погубить. И поэтому идет, когда речь о войне, о борьбе и о победе, идет речь о том, что если ты не победишь, он тебя победит. Или ты его, или он тебя. Итак, теперь на вопрос, что же такое мир? Идет речь о мире, хотя князь мира сего дьявол, он там ведает, он заправляет, он направляет, он руководит, и мир будет делать то, что дьявол продиктует, он есть князь мира. И вот что такое мир? Первое Иоанна, это же послание 2:16. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Наша брань не против плоти и крови. Мы не против людей воюем, и сегодня не о людях говорим. Я понимаю, почему тут сразу неправильно сориентировались. Не поняли, о чем идет речь. Ну, я, может быть, специально поставил так вопрос, чтобы как-то заострить ваше внимание, что идет-то речь не о том человеке, который Колю ударил, не о нем идет речь. Идет речь о сути мира сего, который губит души. И вот его суть – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Братья и сестры, ну, еще вот такую мысль скажу, а потом порассуждаем о сути мира сего. Почему много христиан падает? Вот я вам назвал цифру, да? Это только в одной церкви. А если сейчас посчитать всех, это будут тысячи. Почему многие падают? Я нахожу две причины. Или же они не понимают опасности этого мира, не понимают все коварство, которое мир несет, или же слабая вера, потому что победа, победившая мир, есть вера ваша, или слабая вера, или не понимают серьезность отношения к миру. Вот это две причины я нахожу, может быть, еще какая-то есть, но я так рассуждал, вот это две причины нахожу. Или не понимают серьезность, поэтому я свою проповедь и так и решил построить. Поговорить сейчас о серьезности, а потом поговорить о вере. Итак, похоть плоти. Что это такое? Что такое похоть плоти? В послании к Галатам, 5 глава, 19 стихом, сказано так. Дела плоти известны. Вообще слово похоть. Да, вот я слышу, стали листать, давайте я тоже открою. У кого есть Библия, откройте послание к Галатам. 5 глава, 19 стих. Даже с 19 стиха. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот дела плоти, а суть мира сего – это похоть плоти. Что такое слово «похоть» обозначает, а? Кто может ответить на этот вопрос, а? Дима, похоть. Это просто желание, это просто устаревшее слово. Это русское устаревшее слово «похоть». А современный язык, он сказать, «желание». У нас во всех есть желания свои. А ну такой еще вопрос задам. Об этом хоть слишком мы не будем останавливаться, но все равно чуть-чуть придется коснуться. Потому что, смотрите, только начинается объяснение, что такое дела плоти. И сразу прелюбодеяние, блуд. Поэтому так, чуть-чуть коснемся этого. Вот у меня такой вопрос. В 10 заповедях, которые Бог дал на скрижалях Моисею, есть две похожих заповеди. Первая – не прелюбодействуй, я имею в виду первая из этих двух. А вторая – не пожелай жены ближнего твоего. Скажите, это похоже или нет, а? Заповеди. Похоже или не похоже? А одно и то же или нет? Нет, не одно и то же. Это разные вещи. Если бы всего в 10 заповедях, зачем бы две одинаковых было? Конечно, нет. Друзья, дорогие, начинается все с желания внутри, когда никто не видит. Суть мира сего – похоть, желание, желание плоти. Вот этот змей безжалостный, который никого не жалеет. Желание. Его нужно умерщвлять, убивать его нужно. Если это плотские желания, вот тут нужно разбираться всегда. Вот кто-то сегодня уже говорил о том, что внимательным быть, или в стихотворении, я не помню, эта мысль звучала, или в проповеди. Желание. И вот какие желания. Вы знаете, я помню, я родился в христианской семье, всегда рос в христианской семье. И когда меня призвали в армию, я даже работал до армии, 2 года я работал до армии, потому что в 20 лет меня призвали в армию, то я работал все равно не с людьми мира сего. У меня работа была, ну как бы, ну обособлена. Я работал автокрановщиком, вроде и с людьми, но и не с людьми. У них своя бытовка, у них свой коллектив, а я отдельная единица. И даже во время работы они под краном, а я на кране. Все равно у меня близких контактов не было с ними. Ну, кроме там, они жестами показывают, Вира, Майна, там, я жесты понимаю. Ну и там, ну вот вижу там их, когда они работают, и все. А так я с ними близкого контакта не имел. И впервые я близко сблизился с людьми мира сего, когда призвался в армию. И мне интересно даже, вот здесь вокруг меня люди мира сего, ну такое слово выражусь, валяются. Ну, потому что это ж проводы у каждого были, каждый после проводов. И вот валяется, кто как, эти люди мира сего, человек 30 нас в автобусе везут, и один я среди них сижу. Кто в какой позе там, у кого как получается, кто что-то бредит там, кто еще что-то, люди мира сего, я среди них теперь попал. Ну, до этого я никогда среди людей мира сего не был. Вот потом прошло несколько часов, друг друга они тащат на медкомиссию. Кто тащил, сам упал, его потащили. Ну, вот такое, кое-как прошли медкомиссию, они не помнят этого ничего. Жизнь пошла дальше. Я помню, у меня мысль была, вот интересно, чем живет христианская молодежь, я знаю, а чем живут люди мира сего? И мне вспомнилось, как Коля Мельников рассказывал. Вы знаете, кто такой Коля Мельников, да? Молодежь, знаете или нет? Какой псалом он написал? «А тебе пою Спаситель». Ну, там он не один написал много, но самый такой удачный у него «А тебе пою Спаситель». И вот он рассказывал, когда он уже болел раком, он в 31 год умер. Уже 11 лет в тюрьме отбыл до этого. И в 31 год умер. И когда он находился в онкологическом отделении города Донецка, с ним в палате лежал работник исполкома. И вот, говорит, порядки наводят, говорят, председатель исполкома приедет посещать его. А мне, говорит, было так интересно, о чем такого ранга люди разговаривают? Этот разговор, говорит, при мне будет, потому что я постельный больной, вставать не могу, и он постельный больной. Они не могут уединиться, и при мне сейчас будет разговор. А мне так интересно услышать, о чем люди, такая величина, секретарь горкома приедет. Конечно, там 3 дня подготовка шла, там санитарок гоняли, выдраили все, что можно было, и вот приезжают. Ну, разговор у них короткий был. постояли, говорят, букет цветов принесли громадный, там еще, а у него уже дни жизни сочтены у этого больного. И они, говорит, молча постояли, постояли 2 минуты, а я же прислушиваюсь, о чем они разговаривают, они стоят, не разговаривают. А потом уже засуетились уходить, и напоследок ему говорят, держись, Виктор Иванович. А он, говорит, додержался, да не за что. Вот и весь разговор. Так вот и у меня так было. Думаю, о чем же разговаривают люди мира сего? Вот протрезвели мои единоплеменники, бойцы, с которыми еду, значит, теперь в армию. И начинаются разговоры. Знаете, я не знаю, сестры знают или нет, у мужчин, у людей мира сего, только 2 темы для разговора, больше не существует. Я вам серьезно говорю, я потом с ними прожил 2 года. 2 темы. О пьянке и о блуде. Все, больше не о чем разговаривать. Ну, о машинах, если по необходимости. Там если что-то... А в общем-то просто досуха не проводят. Ну, когда пьяные они, конечно, там происходят драки, кто кого ударил, кто как кого разрезал. Все, больше разговоров нету. И о блуде. Это суть мира сего. Если люди, пришедшие из мира, тут есть среди нас, попытайтесь мне возразить, кто часто был в этом обществе. Вы знаете, я неоднократно спрашивал и у других уже, и говорят, это точно, точно. Один человек, бывший христианин, отпавший. Я беседую с ним и говорю, ну неужели ты что-то там лучшее нашел? Ну чем вы занимаетесь? Он говорит, ну соберемся с друзьями. Дальше что? Ну пообщаемся. Я говорю, я знаю, чем вы общаетесь. 2 темы, больше не о чем общаться. 2 темы. Он помыкал, как будто пытался возразить и не мог возразить. Потому что это точно так. Не о чем больше разговаривать. Вот это суть мира сего. И Священное Писание нам открывает, только начинает объяснять Господь, дела плоти известны. Что там гадать, что там говорить? Все известно. Вот, вот и суть его. Дела плоти известны, они и суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Ну, непотребство сюда можно отнести и сигареты, и пьянки, и все это сюда, непотребство. То есть, без чего человек и может жить, и должен жить. Оно не нужно. А оно втягивает, человек делается рабом всего этого. Вот это непотребство. Ну, идолослужение, волшебство, вражда. Я не буду делать разбор каждого из этих грехов. Распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, вот это насилие, о котором я уже чуть-чуть сегодня сказал, пьянство, вот оно у нас здесь тоже. А вот о бесчинстве несколько слов скажу. Бесчинство. Кто объяснит значение этого слова? А? Миша, ты сможешь объяснить? Не дремите, не дремите, братья. А ты, Миша, сможешь объяснить? Беспорядок. Правильно. Это беспорядок. Нарушение порядка. Ну и откуда, почему оно именно такое звучание приобрело? То есть устранение чинов. Мне все нипочем. Мне разницы нет. Он или начальник, или он капитан, или он генерал. А мне все равно. Я как хочу, так и живу. То есть устранение чинов. Бесчинство. Мы находим в Священном Писании принцип подчинения. Сегодня Михаил Иванович об этом говорил, да, о покорности. Родители, то есть дети, повинуйтесь родителям, младшие, повинуйтесь пастырям, подчиняйтесь старшим, всякая душа да будет покорна высшим властям. Это подчиненность. А перечеркивание всех подчиненностей – это бесчинство. Ну, это одна из сторон. Есть еще другие бесчинства. Ну, я тебе не буду сейчас касаться. Это все дела плоти. Это все образ мира сего, которому Бог призывает нас вести войну и побеждать. Что еще сюда относится? Значит, похоть плоти, потом похоть очей. Это серьезно. Здесь я хочу прочитать местописание. Луки 11.34. Виктор Иванович, открой, прочитай. Луки 11.34. Чуть-чуть поговорим о похоти очей. То есть желание очей.
Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно.
Дорогая молодежь, братья и сестры, обратите внимание, слово Господне обращает внимание, больше всего греха – это через глаза. Если глаза ваши будут чисты, все тело будет чисто. Всякий грех и падение начинается отсюда, через глаза. Вот образ мира сего, похоть плоти, похоть очей, желание глаз, желание очей. Я умеренно буду говорить об этом, потому что было бы здесь или одни братья, или одни сестры, можно было бы обширнее говорить об этом. Но все-таки хочу немножечко сказать. Начинает подрастать ребенок, просыпается у него греховная природа. И одно из действий сразу подсмотреть. Что подсмотреть? Журналы нецеломудренные, картинки нецеломудренные, или где-то за кем-то подсмотреть. Вы знаете, я стараюсь контролировать, чтобы не забыться, что здесь не однополый народ. И все равно скажу, мужчина и женщина, или девушка и парень, мальчик и девочка, устроены по-разному. У мужского пола это более развито подсмотреть, а у женского пола подсознательно, интуитивно чувствуя, показать себя. Это действие плоти и одно, и другое. Отсюда появляются короткие юбки, отсюда появляются разрезы вот на кофточках и подобное. Это та же плоть, это тоже то же самое. Это то же действие, это природа этого мира. Похоть плоти и похоть очей. И когда ненаставленные или не хотят одерживать победу, вот здесь начинается падение. Оно начинается, я уже сказал, через различные журналы. Хотя, когда я рос, поверьте, молодежь, этих журналов не было. Не было. Вот, Геннадий Демидович, правда или нет? Не было их. Не найдешь нигде картинки бесстыдной. Хотя искали, хотели видеть и не могли найти. Правда. А почему хотели? Это ж плоть работает. Похоть, хотенье. Хочется что-то такое посмотреть и нигде не найдешь. Находились хамские люди, которые подросткам показывали, детям показывали. Это чаще всего зэки были, там, то самодельные картинки делали, там, и еще что-нибудь такое. Развращать все равно дьявол находил сосуды. А сегодня я не знаю даже, как вам выжить. Когда на 6-метровых рекламах в городе обнаженных рисуют, когда на киосках, на машинах, кругом, как выжить, а? И похоть воюет здесь, то есть желание очей видеть все это. И в Библии еще сказано, око ненасытимо. Сколько бы ни видел, и опять хочется видеть, и видеть, и видеть. А его нужно побеждать. Это желание, это суть мира сего. Его нужно побеждать. И кто устал уже от этой борьбы, устал уже. И кто думает, я, наверное, не выживу, пусть слово «всякий» тебя порадует. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И для тебя во Христе Иисусе есть сила для победы. Только ты в войну вступай, только ты не бездействуй. Есть сила для этого. И от того, что теперь все города забиты скверными картинами, это не значит уже все закончилось христианство. Нет. Всякий, рожденный от Бога, побеждает. Но только надо воевать. Не как с Саулом, как с Голиафом надо воевать. против вот этих всех желаний и плоти, и очей. Как все это сложно, братья и сестры, как это все сложно. Ну, я еще несколько моментов хочу сказать, где еще опасности подстерегают, вот, ну, пользуясь нашими глазами, похоть очей. Это на экране. И сегодня во многих домах появляются компьютеры. И вы знаете, можно, кто себе позволяет, кто проявляет бесчинство, не слушается. У нас-то решение в братстве есть, и прочитали братский листок кругом за компьютеры, за фильмы, за все, да? Но плоть так воюет, что хочется, похоть, хочу. И оправдывает себя. Недавно с одним я беседую, уже не молодой человек. Ну, простите, я чуть-чуть откровенно скажу. А он говорит, а я не считаю это грехом любоваться красотой женского тела. Бог и создал же красиво, чтобы мы любовались. Слушай, дорогой, да ты уже одной ногой стоишь к падению, и ты такой равнодушный. Ты недалеко от падения. Ты должен это с содроганием говорить, что меня тянет, да, тянет. Потому что плоть во всех нас есть, а дела ее известны. Давно уже Павел написал, известно. Только теперь побеждай, это суть мира сего. Побеждай теперь, чем? Верой побеждай. Ну, силой крови, ну, соединяет нас с Господом. Вера. И это все губительно. Это вот воображение в голове, похоть плоти. Сегодня можно встретить такое явление, когда в мобильных телефонах есть анекдотики маленькие. Нередко с двусмысленными словами. Один смысл обычный, житейский, а другой, ну, скверный. И сегодня все больше и больше этих людей, которые эти вот анекдоты составляют, где-то на сцене говорят, смешат публику. Но, к сожалению нашему, христиане это в своих мобильных телефонах имеют. Я некоторые факты знаю, я не хочу кого-то, ну, выставить, кого-то вот как-то спросить с него за это. Это моя боль и скорбь, почему мы не научили молодежь, что понимали, что это пагуба. Это идут к падению своему, плоть вверх берет, мир этот захлестывает. В чем? В этих анекдотиках. И это в личных мобильных телефонах есть. Какие-то вставочки, картиночки, ну, не обнаженные, полуцеломудренные. Но они возбуждают это желание, похоть плоти, и оно возгорается все. А потом говорят, как выжить, как устоять? Есть сила побеждать, только нужно побеждать. Нужно проверить свои мобильные телефоны, нужно проверить свои компьютеры, чтобы там не было ни игр компьютерных, если тебе он и нужен, там по производственной необходимости или по учебному вот, необходимости нужен, то ты должен проверить, чтобы ничего вот скверного там не было, никогда не было. А может быть, нужно и избавляться от него, даже если производство будет страдать. Может быть, и к этому надо приходить. Иногда бывают и разговоры не очень целомудренные, особенно по телефону. Знакомятся по телефону, или знакомые где-то в лагере, где-то на общении познакомились. Я знаю такие случаи, когда по часу, по два, по три часа, сейчас есть бесплатная льготная связь, соединяются и разговаривают. Или шлют смс-ки. Ну, то, что есть влечение к противоположному полу, это естественно или неестественно? Это естественно, это Бог вложил. Но я на таком примере хочу сказать, что мы здесь всегда идем как по острию лезвия. Вы здесь молодежь, а я вам семейный вопрос задам. Скажите, это нормально или ненормально, если муж, придя домой, нежно поцелует жену? А если не жену, а чужую? Ну, действие то же самое, но результаты уже противоположные, правда? Если муж не целует жену, это плохо. А если чужую целуют, то это ужасно. Вот как рядом все, да? Одну можно, другую нельзя. Вот так точно и со всеми этими чувствами. Как оно все близко, как оно все рядом, как нужно бодрствовать, чтобы вовремя умерщвлять все это. Духом умерщвляйте дела плотские. Ну, ладно, уже время много, на 2 часа обед назначали. Я хочу несколько слов о гордости еще сказать. Там же похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как в практической нашей жизни проявляется гордость? Благодарю, там уже заслонили, а я не вижу, так сбоку стою еще. Как гордость проявляет себя? Я буду говорить о наших переживаниях, вот на нашем уровне христианском. Сегодня у молодежи, я вам признаюсь, когда я был молодым, ну если человек в 17 или 18 лет приобрел старенький мотоцикл, это считался богатый человек. А в основном в 18-летнем возрасте еще на велосипедах ездили. Сегодня нередко молодые братья, еще не имеющие семью, имеют уже солидные машины. Иномарки, и притом солидные, дорогие. И вот здесь начинается действие гордости житейской. И мне хочется. Тот имеет, он на год старше меня всего, а у меня еще никаких предпосылок к этому нету. У того уже дом, уже крышу поставили ему, а у меня еще участка нету. И начинает бушевать все это. Что, я хуже других, что ли? Как делать, как быть? И поиски вариантов. Может, кредит взять? Слушай, дорогой, зачем оно тебе? Ну, ты ж видишь, мои сверстники, тот имеет и тот имеет. Вот это только и поэтому, что они имеют. И мне хочется выглядеть не хуже. Это чистой воды гордость житейская. Это тоже суть мира сего. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы поняли и увидели вот эту... Тонкий вопрос, как по стрелезе я выразился, да? Скажите, иметь машину хорошую – это хорошо или плохо? В одном случае это хорошо, в другом – это плохо. То есть, если она тебе нужна для служения и приобретена естественным, нормальным путем, или же для того, чтобы не хуже выглядеть других – это разница. Ее, эту разницу трудно уловить. Трудно уловить эту разницу. Нет, не слишком трудно. Не хочется ее улавливать, потому что хочется машину иметь. И вот здесь переплетается и гордость, и похоть. Все вместе переплетается. И если не получается, начинает бушевать все внутри. И человек бывает на все способен. Бывает даже доходит до преступлений. Хочу иметь, а не получается. Вот что делает гордость. Что еще делает гордость? Человек хочет выглядеть выше и лучше других, своих друзей. Вот, допустим, ну, в церкви, к примеру, 15 братьев молодежи. И хочется выглядеть лучше других. Бодрствовать нужно. Это желание есть во всех. Потому что мы все унаследовали плоть греховную, а это суть... Плоти нашей – это суть мира сего. Как выглядеть лучше других? Ну, других чуть-чуть опачкать, а я тогда буду выглядеть лучше. Тут пошли слова унижения, колкие слова, сплетни, наговоры, чтобы кого-то очернить и на фоне этого себя чуть-чуть поднять. Это называется гордость житейская. Это то, чем живет мир этот. Это то, куда нам ходить нельзя. Я думаю, достаточно о плоти. Хочется поговорить и о хорошем. Это вера. Что такое вера? Братья и сестры, слово «вера» тоже имеет несколько значений. Я хочу отметить три, которые, ну, как бы... три аспекта одной веры. Я опять переживаю, что я скучно стал говорить. Я определяю по слушателям. Сейчас мое затруднение, как вас разбудить. Да? Надя, я тебе вопрос хочу задать. Ты какой веры? А, ты Надя, да? Вы так похожи между собой. Ну давай, тебя как зовут, а? Аня. Аня, ты какой веры, а? Христианская, благодарю. Правильный ответ. Правильный ответ. Братья и сестры, вы поняли, что есть такое значение слова, да? Вера. Ну, кто-то говорит, это неправильно его употребляют. Можно сказать, какого ты, какой деноминации или какого ты течения. Но не случайно и называют, какой ты веры. А я знаю, есть бабушки пожилые, которые спрашивают, а какого ты упования? Ну, имея в виду, ты баптист или пятидесятник там, да? Говорят, какого ты упования? Но у нас говорят, какой ты веры? Вот в этом смысле тоже. То есть, победа, победившая мир, вера ваша, то есть, это наша принадлежность к учению Иисуса Христа. В этом смысле тоже вот один из аспектов побеждающей веры. То есть, без того, чтобы принадлежать к евангельской вере, без того, чтобы принадлежать к христианству живому, мы не победим. Это один из аспектов. Вера, побеждающая мир. Принадлежность к евангельскому учению или к Христову учению. Я часть Церкви Христовой. Это моя вера. Второй аспект веры – это уверенность в спасении. Без этого тоже победы не бывает. Сегодня кто-то говорил уже на проповеди, что победу невозможно совершать, не приговорив себя к смерти. Я сейчас не помню, этот ли брат приводил пример Голиафа или нет. Но Голиаф приговорил, то есть Голиаф, Давид, приговорил себя к смерти, то есть он готов был умереть. Это один из шансов или одно из предпосылок его победы. Если бы он боялся умереть, победы не было бы. Он не пошел бы против Голиафа. А то он сначала приговорил себя к смерти и пошел. Так точно и кто-то сегодня приводил слова Геннадия Константиновича. Он говорил, когда мы начинали, мы не рассчитывали жить. Мы рассчитывали поднять знамя Христово и умереть. И это дало победу. Иначе бы знамя поднято не было бы. И каждый узник, вот сегодня уже говорили за Геннадия Демидовича, 3 года отсидел, да? Вы один срок были? Но даже один срок без приговора к смерти невозможно пройти, потому что тебя помещают среди бандитов. Вот за колючую проволоку сотни бандюг, и ты среди них. Это убийцы, воры, грабители, и ты среди них должен прожить 3 года, не 3 дня. Это очень серьезно все. И пройти без того, чтобы предположить, что я могу не выжить, меня могут где-то убить, это свободно, свободно. То есть надо приговорить к смерти, да? Приговорить себя к смерти, не имея уверенности в спасении, невозможно. Побеждать, не имея уверенности, твердой уверенности. Я на основании Писания знаю, что мое имя записано в книгу жизни, и я буду обязательно спасенный. Дорогие друзья, молодежь, вы тоже проверяете себя. Если нет уверенности, вы еще не на пути победы. Надо все причины, которые колеблют, которые рождают сомнения о личном спасении, надо устранять, чтобы ты всегда был уверен, что твое имя записано в книгу жизни. Без такой уверенности победы не бывает. Итак, я еще раз повторяю. Первое – это принадлежность к вере евангельской. Второе – уверенность в спасении. И третье – знали ли вы об этом или не знали, что с одного языка на другой перевести очень трудно. Кто знает, на каком языке писался Новый Завет? На греческом языке, правильно. И вот, когда переводили на русский язык, то в русском языке, ну, другие оттенки бывают. Бывает так, когда, ну, к примеру, слово «любить» или «люблю» в греческом языке три разных слова, они по звучанию разные и по смыслу, а в русском все «люблю». Ну, допустим, «люблю маму» и «люблю колбасу». Это ж не одно и то же, да? Это вообще разные вещи. А в русском языке звучит одним словом «люблю». А вот есть слова, наоборот, в русском языке несколько слов, а в греческом одно. И тогда переводчики уже догадывались, как, чтобы для русских перевести, какое слово здесь поставить. Знаете, это какое слово? Это «вера» и «послушание». В греческом языке это одно слово. Там, где в Библии «вера» написано, и там, где «послушание», а в греческом одно слово, и там, и там, и там. Везде одно и то же слово стоит. И когда порассуждаешь глубже, оно на самом деле, это смысл почти один. Вот смотрите. Почему Ной послушался Бога и стал строить ковчег? Потому что он поверил, что будет потоп. Почему Авраам послушался Бога и пошел в землю, не зная, куда идет? Потому что он послушал, потому что он поверил Богу. То есть вера и послушание. Еще на одном примере хочу рассмотреть. На примере Евы в Едемском саду. Какой грех сделала Ева? Вот брат говорит, неверие. А кто по-другому думает, да? Алина, какой грех сделала Ева? Назови грех своим именем. Грех. Непослушание. Так неверие или непослушание? Если бы она верила, что умрете, как Бог сказал, в день, который вкусите, умрете, она бы никогда не вкусила. Непослушание родилось от неверия. Она потеряла веру, что умрет после того, как кусит. Поэтому проявила непослушание. Вера и послушание – это неотделимо. Я думаю, по этой причине Господь так направил, что вот брат Михаил Иванович много сегодня говорил о покорности. Потому что он проповедовал о вере. Вера без послушания и послушание без веры невозможны. Дорогая молодежь, я буду заканчивать уже свою проповедь. Но я хочу обратить внимание, сегодня нужно бить тревогу. Сегодня катастрофически теряется послушание. Катастрофически. Это программа мира сего, о которого нужно побеждать, этот мир. Программа мира сего. Ну, допустим, в Харькове я сам лично видел громадная реклама поля красных тюльпанов. И среди них один желтый. И написано «Будь особливым». Будь особливым, особенным, исключительным, не похожим на всех. Зачем мне ваше мнение? Зачем мне папа? Зачем мне мама? Зачем мне служителя? У меня есть свое мнение, вот к чему призывают. Это программа мира сего, которая губит и губит безжалостно. Сегодня служители устали уже говорить: сестры, ну не красьтесь, красятся. Сестры, ну чуть-чуть ниже коленок, юбочки, бесполезно, как об стенку горохом. Непробиваемая стена. И не только в этом вопросе, не только в этом вопросе. Во всех вопросах катастрофически умирает послушание. Вы знаете, чему это грозит? Массовое отступление. Нам нужно срочно становиться. Мы призваны побеждать мир, ибо всякий. Но без послушания невозможно. Почему без послушания невозможно? Потому что победа, победившая мир, есть вера ваша. Без послушания веры быть не может. Нужно послушание, нужна покорность. А если папа неправильно рассуждает? От этого ты не пострадаешь. А от непокорности пострадаешь. Пусть папа устарел, пусть мама какими-то мерками несовременными думает, пусть служители отставшие, спасайте души ваши. Потому что без веры мир победить невозможно, а он поразит тогда души и сегодня поражает. Многие падают. Итак, подчеркиваю, похоть очей. Обратите внимание, здесь большое поражение идет, похоть очей. Похоть плоти, гордость житейская и непослушание. Вот здесь, как раз на этих вот пунктах, которые я перечислил, массовое поражение идут. А Господь сегодня нас к победе призывает. Итак, подытоживаю. У меня здесь, знаете, сколько пунктов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Постарайтесь запомнить. Чтобы победить мир, нужно иметь уверенность в спасении. Нужно наполняться Словом Господним, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Господня. Слово Господня укрепляет и умножает веру. А без веры мы не победим. Жить Словом Господним, наполняться Словом Господним. А знаете, это как просто делать, а? Давайте я сейчас спрошу, обещал Мирифен спрашивать. Лена, скажи один из методов или приемов, как наполняться Словом Господним? Читать. Каждое утро читать. Каждый вечер читать. Запоминать. Еще научить наизусть. И рассуждать. О прочитанном рассуждать. И вы знаете, это просто, да? Но сегодня это теряется. Потому что другое начинает заполнять. Итак, уверенность в спасении, наполнять себя Словом Господним, решительно стать против греха. Это я имею в виду. Почистите свои телефоны мобильные от всякой нечистоты. Почистите свои компьютеры, почистите свои фонотеки. От всего греховного, от всего мирского почистите. Почистите свои косметички, поубирайте оттуда. Почистите свои гардеробы. То есть нужно стать решительно против греха. Это тоже один из пунктов. Решительно отвергнуть всякий грех. Потом, ну, об этом я хотел, потом решил пропустить, и все равно возвращаюсь, не знаю. Сохранять простоту и скромность. Вы знаете, я какую мысль хотел пропустить, глядя на часы? Ну, в нескольких словах скажу. Мы же начинали читать послание Иоанна. Я сказал, сначала главы начну, потом вернусь к контексту, да? Вот тогда я все-таки, я сейчас хоть кратенько совсем. Здесь вот описано человека, христианина, который совершает победы. Всякий верующий в Сына, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный. Всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что любим Бога. Братья и сестры, сегодня катастрофически падает любовь к детям Божьим, друг к другу. Катастрофически. Критиковать свободно. Насплетничать запросто. А вот любить, понимая, что это рожденный от Бога, любить его, вот это пропадает. Вот это исчезает. Это так серьезно все. А именно это путь к победам, это контекст этого места, где сказано, вера, победившая мир, то есть победа, победившая мир, есть вера ваша. А контекст – любим детей Божьих. Это когда любим, не критикуем. Снисходим, прощаем, оказываем любовь, оказываем внимание, попечение, доброту. И в такой атмосфере мы выживем. Греховно решительно отвергать, а святое доброе. И Бога любить. А как узнать, что Бога любим? Заповеди Его соблюдать. Слово Господне читать, заповеди соблюдать. И любить друг друга. Очень по-доброму, по-нежному относиться друг к другу. Следующее. Послушание. Об этом мы говорили. Ну и достаточно, да? А, вот это сохранять простоту и скромность, это я как бы в противовес гордости житейской. Не надо напыщенно, не нужно блеснуть. Если даже тебе нужна хорошая машина, ну, пользуйся. Ну, следи за сердцем своим, чтобы ты не подчеркнул даже для самого себя. А вот не у многих так получается, как у меня получилось. Это уже та мысль, которая ты начинаешь падать. Если она тебе нужна, пользуйся. А у кого не получается, не страдай от этого. Не бедных ли мира Бог избрать быть богатыми чем? Верою. От того, что нет машины дорогой, на веру это не отразится. И победа твоя, или предпосылки к победе, не уменьшатся. Итак, братья и сестры, я много наговорил, все не запомнишь, правда? Но хоть что-то запомните. Избавляйтесь от похоти очей. Это губит сегодня повально молодежь. Похоть очей, гордость житейская. Любите больше друг друга, любите больше Бога. Я буду заканчивать и хочу все-таки сделать призыв к покаянию. Я знаю, что в нашем собрании есть те, которые устали от борьбы. И члены церкви, и не члены церкви. Сегодня Господь зовет тебя к победе. И слово «всякий» пусть тебя укрепит в вере, что и тебе принадлежит эта победа, если ты хочешь, принадлежит эта победа. Но первый шаг победы – это вот сюда сделать шаг. Выйти для того, чтобы совершить молитву покаяния. Это первый шаг к победе. А потом и пойдешь победами. Тебе принадлежит путь победы. И во Христе Иисусе есть эта сила. Но без тебя действовать эта сила не будет. Ты должен этого захотеть. Нет, не просто захотеть, сделать конкретный решительный шаг. Какой? Кто хочет сейчас покаяться, подними руку. Это будет твой первый шаг. А второй шаг, ты выйдешь сюда. Кто хочет покаяться, подними руку. Поднятая рука – это первый шаг к победе. Кто хочет начать путь победы? Я предлагаю, давайте мы споем два куплета. Неужели не приняв Христа, ты уйдешь, чтоб дальше во мраке блуждать, спасением божественным пренебрежешь, отвергнув Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? И кто хочет начать путь победы с покаяния, во время пения двух куплетов, выходи для молитвы. Как два куплета пропоем и заканчиваем молитвой нашу первую часть нашего общения. Вставши споем.